Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполнилось бы 90 лет Александру Солженицыну. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, который обвиняется в том, что сломал руку подполковнику милиции. Может ли обернуться для Украины катастрофой нынешний глобальный финансовый кризис? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Александру Солженицыну исполнилось бы 90 лет. Солженицын, писатель, общественный деятель, стал в 60-е и 70-е годы прошлого века символом борьбы с тоталитарным советским режимом. Его сочинения того времени, прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ», открыли глаза миллионам на преступления советской власти. О 90-летии автора «Архипелага ГУЛАГ» моя коллега Лиля Пальвелева.
По меткому выражению исследователя творчества Солженицына и его биографа Людмилы Сараскиной, сама жизнь писателя – это русский роман. Действительно, на долгом пути, а писателя не стало всего за несколько месяцев до его юбилея, было многое. И как и в добротном романе, с огромным числом людей пересеклась судьба человека, увенчанного уже в изгнании Нобелевской премией. Во время глухой опалы, когда позади был не только лагерь, но и короткий период официального признания, Александра Солженицына пригласили в Академический институт русского языка, вспоминает заместитель директора института Леонид Крысин.
В ноябре 1967 года, то есть в год и месяц 50-летия советской власти, мне пришла в голову идея пригласить Солженицына в наш институт, хотя он в то время уже считался врагом советской власти. Произошло все очень прозаично. Открытой почтой кинули в ящик просто в обычной почтовой, и письмо ушло в Рязань. Он тогда жил в Рязани. Он нам ответил, назначили день. Он пришел и читал. Часа четыре он нам читал вот здесь, в этой комнате. Причем вот наши славные органы проморгали это.
То есть в этой комнате посторонних в штатском не было?
Были наши сотрудники просто. Хотя вот Александр Саевич, когда читал, я сидел позади него за спиной, и он так оглянулся и так колюче просто меня в упор стал рассматривать. Думаешь, может быть, я потенциальный стукач. Открыто записывали. Ну, была, конечно, аппаратура не та, что сейчас. Громоздкие магнитофоны. После этого вот эти записи я хранил у себя дома. В книжном шкафу такую нишу сделал, ставил туда банку с водой, чтобы они не высыхали. Но все равно была опасность, что они рассыплются, потому что уже 40 лет. И вот недавно совсем перенесли на цифровые носители, и у нас сейчас в нашей лаборатории теперь появилась эта запись того, как читал Солженицын. Раковый корпус, крохотки, главы в круге первом. Рассказывал что-то такое биографическое, как его преследовали.
А теперь самое время послушать фрагмент той записи из романа «В круге первом».
Повоевали маленько за белых, забрали в плен красные. Да и не отбивались-то особо, сами подались. Тут красные офицеров расстреляли, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил. А после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали. И еще потом на Масленой повезли их к Питеру. И на первой неделе поста ходили они прямо по морю, по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался. Воротился он в деревню весной. И накинулся на землицу родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные, не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп. Кто хозяин хорош, по двору пройди, рубль найдешь. Женился, завел лошадей. Хоть власть и подпиралась бедняками, но в ту пору людям хотелось не беднеть, а богатеть. И бедняки, как Спиридон, тоже к обзаводу тянулись. Кто работать любит, конечно.
Сделанная 41 год назад запись в эфире «Спасибо Институту русского языка» прозвучала впервые. У Леонида Крысина после той памятной встречи возникло личное знакомство с Солженицыным.
У нас хранилась часть его архива. в разное время разные части. В то время, конечно, заикнуться об этом никому нельзя было, но, тем не менее, вот это было. Перемещали иногда с одного места на другое, перевозили, переносили. Довольно долгое время это было.
Это какие архивы?
Ну, например, архипелаг ГУЛАГ одно время существовал в нескольких пленках. Ведь не было же ничего современной техники. Сейчас, когда можно воспользоваться интернетом и все перекинуть сюда. Все существовало на пленках или в печатном виде на машинке размноженном. Ну вот какое-то время у меня просто в руках был такой футляр с рулоном этих пленок, на котором находился архипелаг, еще не опубликованный.
То есть ваше первое знакомство с архипелагом состоялось в звуке, а не в тексте?
Нет, в тексте. Я читал машинопись. Это было летом 69-го года, и я помню свое состояние во время и после чтения архипелага. Вот такое, я как будто заболел просто физически. Это такая тяжелая ноша была. Может быть, это как-то современным читателям иначе воспринимается. А тогда это была просто сокрушительная какая-то вещь. То есть я примерно знал, что репрессии были, конечно, но такой масштаб, такие зверства, такое количество людей, пострадавших, это из архипелага впервые, по-видимому, мне стало известно. Ну, это великое, конечно, произведение. Это просто такая атомная бомба была для советской власти.
Вы говорили, что эти архивы все время перемещались. В конечном итоге куда они попали, те, что находились у вас?
Не знаю, потому что я их передавал другим лицам. И дальше уже я и не интересовался. И если бы я интересовался, это как-то вызвало бы подозрение.
Помимо этих лиц, непосредственно включенных в солженицынскую орбиту, было еще немалое число людей, которые, несмотря на все запреты власти, знакомились с идеями писателя через ходившие по рукам произведения. Вот типичное свидетельство автора документальных фильмов о Солженицыне Сергея Мирошниченко.
Мой замечательный педагог в ВГИКе дала мне на одну ночь архипелаг ГУЛАГ. Это было такое андроповское время, достаточно сложное. И мы пришли с моим товарищем, с оператором, понимали, что за ночь это не прочитать. И мы ее всю пересняли на фото. Всю постранично. У него там в ванной мы переснимали, и все боялись, чтобы никто не зашел. И потом отпечатали. И у нас появилась такая книга «Архипелаг ГУЛАГ». Она была больше метра почти вот так вот высотой. Две страницы были на одном листе фотобумаги. И у меня эта книга до сих пор сохранилась. Очень смешно сейчас смотреть на это. И потом мы давали читать всем подряд. Не знаю, как нас за это не... Ну, не всем подряд, конечно, друзьям своим.
90-летний юбилей Солженицына отмечается широко, но без лишней помпезности. Уже прошла в Москве серьезная научная конференция и открылась в Манеже большая фотовыставка. Сегодня же открывается официальный сайт, посвященный его творчеству. Подобного портала до сих пор не было. На Таганке вечером спектакль «Шарашка». На кинофестивале «Сталкер» показывают фильм Глеба Панфилова «Хранить вечно», тоже по роману «В круге первом». А в Пятигорске, где родился писатель, своя программа торжеств. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек убиты, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. В Ингушетии при обстреле пострадал один человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, который обвиняется в том, что во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержаны 14 подозреваемых в связи с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки не прекращаются. В Афинах сегодня вновь отмечены столкновения радикально настроенных студентов с полицией. Ранее волнения произошли во втором по величине городе страны Салониках. Министерство внутренних дел Индии объявило о начале широкомасштабной реформы служб безопасности и изменениях в законодательстве, регулирующем эту сферу. США планируют направить в Афганистан дополнительно 7000 военнослужащих, сообщил американский министр обороны Роберт Гейтс. По его словам, это произойдет к лету будущего года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. А тема сегодняшнего выпуска – атаки на общество «Мемориал». Вытянут ли российскую экономику государственные инфраструктурные проекты, 30-летие Испанской Конституции и судьба русской службы французского международного радио. Таковы темы сегодняшнего радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Зюзинский суд Москвы провел сегодня заседание по делу представителя партии «Яблоко» Ивана Большакова, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику милиции во время акции протеста в Южном Бутове. Изначально предполагалось, что слушание будет последним, и молодому политику вынесут уже сегодня приговор. Однако судья Леонид Чичко ограничился тем, что выслушал показания свидетелей с обеих сторон, а адвокат Большакова и его коллеги по партии после окончания судебного заседания заявили о предвзятом отношении к оппозиционеру со стороны судьи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Сегодняшнее заседание в суде начали с показаний заместителя начальника безопасности Южного округа Сергея Ткачева. Милиционер подробно рассказал, что видел 24 мая 2007 года во время пикета протеста в Южном Бутово. После выступления Ткачева его место занял второй свидетель стороны обвинения, теперь уже бывший глава управы Южное Бутово Сергей Гаврилов. Прослушав его, адвокат Ивана Большакова Елена Устинович обратилась к судье с ходатайством.
Мое законное ходатайство о том, чтобы огласили показания главы управы данные на следствии, где он говорит четко о том, что он не видел момент задержания Большакова и не видел, как тут что-либо наносил ему. И это он там подтверждает несколько раз. Сейчас Гаврилов говорит в судебном заседании, что он все видел, подтверждает удар, да еще, что он с дерзостью был нанесен. И когда я прошу огласить его показания данные на следствии, поскольку они имеют большие противоречия с теми, которые он дал сегодня в суде, дважды заявляют ходатайство, судья мне отказывает. Это мое законное ходатайство, и по закону он должен был его удовлетворить.
Свидетели Ивана Большакова, в большинстве своем его соратники по «Молодежному яблоку», заявили, что присутствовали во время задержания своего коллеги во время пикета протеста. Однако никто не видел, чтобы он бил милиционера. Уже в ходе заседания у адвоката, да и у самого подсудимого, возникло впечатление, что судья Леонид Чичко изначально поддерживает сторону обвинения, не дает защите задавать вопросы свидетелям, в общем-то, ведет себя предвзято. У Ивана Большакова уже возникли вопросы не только к поведению судьи, но и к предоставленным в суд доказательствам в виде рентгеновской фотографии перелома руки Каплуновым и выписанным по этому поводу медицинским справкам.
По нашему мнению, экспертиза, которую проводила следствие, абсолютно липовая, потому что эксперт, у которого, между прочим, стаж экспертной работы всего лишь 2 года, выносит постановление о том, что таким вот образом можно нанести удар и сломать милиционеру руку, хотя эксперт даже не затребовал необходимых документов, не было никакого рентгеновского снимка, не было никаких последующих рентгенограмм, не было всевозможных справок и не было, что самое важное, самого этого Каплунова, потому что в соответствии с законом он должен был явиться на эту экспертизу. А следователь, нарушив уголовно-процессуальный кодекс и нарушив приказ Министерства здравоохранения, который касается проведения экспертиз, просто назначил экспертизу по документам. Единственным документом, который являлся основанием для внесения такой экспертизы, это справка из поликлиники, причем на которой просто отсутствует штамп с номером поликлиники, о чем трижды в этом экспертном заключение указывает сам эксперт.
Сегодня ждали окончательного вынесения приговора по делу Ивана Большакова. Однако судья Леонид Чичко предложил продолжить заседание. Следующее должно состояться 19 декабря. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России приступает к рассмотрению законопроекта о новом порядке формирования Совета Федерации. Предполагается, что поправки, внесенные президентом, призваны помешать денежным мешкам покупать себе места в Совете Федерации. Отныне сенатором от области или республики может быть только тот гражданин, который является депутатом региональной думы или местного совета. Однако, по мнению экспертов, эти поправки всего лишь удорожат процедуру избрания сенаторов, теперь им просто придется платить еще и за депутатский мандат в местном органе власти. На эту тему сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве состоялся разговор, в котором участвовали политический обозреватель независимой газеты «Иван Родин» и редактор отдела интернет-издания «Daily Online» Анастасия Матвеева. Вопросы им задавала моя коллега Елена Рыковцева.
Это действительно шило на мыло? Это бессмысленные поправки или что-то в них все-таки есть? Ну, что никак не защитит Совет Федерации вот от этих денежных мешков этой реформы?
От денежных мешков не защитит, потому что какая разница, как говорится, если у человека есть деньги и есть возможность и желание их потратить на получение себе поста, ну, будет чуть дороже. Вообще-то даже некое отступление назад, потому что, например, аргументируя тем, что сенатор может быть только из депутатов, отменили право законодательных собраний 2/3 забаллотировать выдвиженца губернатора. Ну, поскольку происходит перекос в пользу полномочий парламента. Хотя какой тут перекос? Мне не очень понятно.
То есть теперь он единолично принимает?
Да, то есть это выдвигает своего выдвиженца в Совет Федерации, и с 2011 года в региональном парламенте не будет права 2/3.
Вот, кстати говоря, я ни в одной газете этого не увидела. Это еще раз напомню, что в Совет Федерации 2 человека выдвигаются от региона. Одно от ЗАГС собрания, второе от губернатора. И раньше губернаторский выдвиженец был под каким-то контролем, конечно, условным, все понятно, но формально можно было осуществлять такой контроль, если, например, парламент в оппозиции к этому губернатору, он мог заблокировать его кандидатуру, то теперь это абсолютно индивидуальное частное решение. Анастасия, ваше мнение, мы вычеркиваем сегодня из списка моего вот этих примет кажущейся либерализации этот законопроект, или все-таки вы видите в нем какой-то смысл?
Я думаю, что это зависит от политики Медведева последующей и его команды, с которой он будет работать. Я думаю, что он все-таки под себя это делает. И если там будет рулить действительно его команда, то этот закон сможет работать иначе, чем предыдущий. Прежде всего, это попытки сформировать свою команду, потому что Дмитрий Медведев испытывает достаточно серьезный кадровый голод в условиях того, что кадры прежнего царствования его обложили со всех сторон. Как бы у него просто не было возможности свою собственную команду сформировать. Он этим будет заниматься вот первые 4 года своего правления.
Напомню, что участниками разговора, который состоялся в студии «Радио Свобода», были обозреватель независимой газеты «Иван Родин» и редактор отдела интернет-издания «Daily Online» Анастасия Матвеева. С ними беседовала моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Первый скандал еще не начавшегося президентства Барака Обамы – центральная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Новоизбранный президент Барак Обама призвал в среду губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича уйти в отставку. Накануне губернатор был обвинен прокуратурой в мошенничестве и взяточничестве. Но глава исполнительной власти Иллинойса вышел на работу и собирается продолжать свою деятельность, несмотря на расследование и явно нарастающее негодование и друзей, и критиков, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщил в среду пресс-секретарь Барака Обамы, новоизбранный президент присоединился к ряду видных политиков, призывающих губернатора Иллинойса уйти в отставку, ибо в сложившихся обстоятельствах Роду Благоевичу будет трудно эффективно выполнять свои обязанности и служить интересам жителей штата. Благоевич был арестован за действия, которые федеральный прокурор Патрик Фитджеральд во вторник назвал преступным разгулом политической коррупции. В официальном обвинении губернатору инкриминируется мздоимство, в том числе попытки подороже продать должность сенатора за взятки, политические пожертвования или за пост министра или посла. Законодательство Иллинойса позволяет губернатору заполнить вакансию в Сенате, образовавшуюся после избрания Барака Обамы президентом, чему формально не могут помешать даже предъявленные Благоевичу обвинения. Однако демократы в Сенате в лице сенатора от Иллинойса Ричарда Дербина предостерегают Благоевича от такого шага. Генеральная ассамблея штата Иллинойс должна как можно скорее принять закон о проведении специальных выборов для заполнения вакансии, открывшейся после ухода из Сената Барака Обамы. Никто, назначенный в Сенат этим губернатором, не будет вызывать доверия. Между тем, в контексте этой истории звучат имена и других политиков. В среду подтвердились предположения о том, что член Палаты представителей от Иллинойса Джесси Джексон-младший входил в рассматриваемый Родом Благоевичем список потенциальных кандидатов в преемнике Барака Обамы в Сенате США. Джексон, сын и полный тезка видного ветерана движения «За гражданские права», заявил журналистам в Вашингтоне, что накануне беседовал с представителями группы федерального расследования. «Они сообщили мне, что я не являюсь объектом расследования и что меня не обвиняют ни в каких нарушениях. В ближайшие дни представители правоохранительных органов желают встретиться со мной и обсудить, что мне известно об отборе кандидатов на место в Сенате». Конгрессмен Джесси Джексон утверждает, что никогда не уполномачивал кого-либо договариваться о его назначении в Сенат в обмен на услуги губернатору Благоевичу. Между тем, сам Род Благоевич, выпущенный из-под ареста под залог, продолжает ходить на работу. Его адвокат Шелдон Сароски говорит, что ему ничего не известно о том, планирует ли первое должностное лицо Иллинойса уйти в отставку. По словам Сароски, Благоевич считает безосновательными предъявленные ему обвинения в коррупции и просит жителей Иллинойса продолжать верить ему.
Рассказывал Алан Давыдов. Банкротство выглядело в среду все более реалистичной перспективой для двух американских автопроизводителей General Motors и Chrysler. Несмотря на то, что члены Палаты представителей согласились предоставить Детройту 14 миллиардов долларов в краткосрочных кредитах. Однако, как предсказывают специалисты, Сенат, скорее всего, откажется оказать автомобильным концернам даже столь скромную помощь. Почему? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что это плохое предложение, в которое сам Конгресс не верит. Если вчитаться в текст законопроекта, речь идет о том, что если до 31 марта 2009 года General Motors и Chrysler не представят полный план своего будущего реформирования, наблюдательные органы имеют право объявить их банкротство и заставить их подать на банкротство. Поскольку за три месяца невозможно создать план реформирования промышленности, которая находилась в кризисе на протяжении десятилетий, то понятно, что сам Конгресс предполагает, что через три месяца, через три с половиной месяца две крупнейших компании по производству автомобилей законопроект заставит подать на банкротство.
То есть, если верить такой трактовке этих событий, вы считаете, что банкротство, по крайней мере, двух крупных автомобильных концернов практически предрешено?
С точки зрения законодателей, да, иначе бы они не написали бы такой законопроект. Но мне кажется, что и сам опыт и практическая ситуация к этому ведут, и это было бы, на мой взгляд, благоприятно и для самих автомобилестроителей, и для американской экономики, и для бюджета. Банкротство вовсе не означает ни их прекращение производства, не даже значительного сокращения производства. Банкротство означает, что по отношению к наиболее сложным кредиторам долги будут пересмотрены и переструктурированы. Естественно, на Уолл-стрите среди банков и финансовых учреждений кто-то потеряет деньги. Затем будут пересмотрены пенсионные обязательства перед прошлыми работниками, которые уже не работают, но которые защищают профсоюз автомобилестроителей.
Профессор Михаил Бернштам считает, что банкротство детройтских автопроизводителей неизбежно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 30 человек убиты, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. Около 70 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. В Ингушетии в городе Молгобек произошли два взрыва, пострадал один человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Наталья Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Писатель умер 4 августа 2008 года. Суд в Москве перенес вынесение приговора председателю Московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове. По данным следствия, в мае прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержаны 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. Ирландия проведет не позднее октября 2009 года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза. В июне граждане Ирландии большинство голосов отвергли Лиссабонский договор, предусматривающий определенную централизацию структур ЕС. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки не прекращаются. В Афинах сегодня вновь отмечены столкновения радикально настроенных студентов с полицией. Ранее волнения произошли во втором по величине городе страны Салониках. Министерство внутренних дел Индии объявило о начале широкомасштабной реформы служб безопасности и изменениях в законодательстве, регулирующем эту сферу. Соединенные Штаты планируют направить в Афганистан дополнительно 7 тысяч военнослужащих, сообщил американский министр обороны Роберт Гейтс. По его словам, это произойдет к лету будущего года. Потребление нефти в мире в уходящем году уменьшится впервые за 25 лет. Как сообщило сегодня Международное энергетическое агентство, причиной экономической рецессии в большинстве развитых стран и замедление темпов роста развивающихся экономик. Известный физик, лауреат Нобелевской премии Стивен Чу, может стать новым министром энергетики Соединенных Штатов. 28 января в Государственном музее изобразительных искусств пройдет 17-я церемония награждения премии «Триумф», которая вручается людям искусства. Имена лауреатов уже известны, рассказывает Марина Тимашева.
Председатель жюри Вадим Абдрашитов назвал триумфаторов этого года. Пианиста Александра Мельникова, художника Татьяну Назаренко, Константина Райкина, Олега Янковского, а также Бориса Покровского. Тут следует признаться, что 2 года подряд я адресовала членам жюри один и тот же вопрос. А не забыли ли они про великого оперного режиссера, руководителя камерного музыкального театра Бориса Александровича Покровского? Жюри отвечало уклончиво. Но справедливые же люди и решили по справедливости. На 97-м году жизни Борис Покровский, как и остальные лауреаты, получит 50 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Напомню, что у «Триумфа» есть еще молодежная премия по 5 тысяч долларов каждая. Ее получат 18 человек. Назову только самые известные имена: Елизавета Боярская и Елена Калинина из Петербурга, а также москвичи Евгений Стычкин и Виктория Исакова. Вообще больше всего наград досталось исполнителям. Ну и в принципе это отражает реальную картину. Талантливых исполнителей должно быть больше, чем выдающихся режиссеров, дирижеров, художников, литераторов или композиторов. На церемонии оглашения списка лауреатов была всего одна телекамера, что непривычно. Обыкновенно телевидение появляется там, где есть знаменитости. А жюри премии «Триумф» состоит из только знаменитых лиц. В отсутствие телевизионных журналистов многим видится политическая подоплека, ведь фонд создан на деньги Бориса Березовского. Стало быть, и незачем освещать его деятельность. На мой вопрос, сказывается ли финансовый кризис на том, что происходит в благотворительном фонде, его президент Игорь Шабдрасулов ответил.
Кризис коснулся так или иначе всех, но применительно к нашему фонду, к нашим делам, не столько этот кризис нас ударил, а сколько предыдущие события, которые случились, а именно уход из жизни Бориса Шауча, Патер Кацишвили. Это был один из тех, кто стоял, так сказать, у истоков фонда и кто организовывал, собственно, тот траст, который был создан именно в целях финансирования фонда и премии «Триумф». Сейчас, до тех пор, пока не так или иначе определится вопрос, связанный там с наследственными делами, вот этот не может работать. В этой связи те резервы, которые у нас есть, достаточно для того, чтобы провести всю церемонию этого года. И, в частности, вчера мы уже провели церемонию вручения премии в области науки. В конце января мы проведем церемонию, и уже определены, как вы знаете, лауреаты в области культуры. А вот что будет дальше, ну, жизнь нас рассудит или покажет. Быть уверенным, так сказать, на 100% не могу, но надеемся.
Премия «Триумф» – самая значительная из ныне существующих в России. Она присуждается великими людьми, и никогда никто не ставил под сомнение исключительных заслуг ее лауреатов. Будем надеяться, что она выживет. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 35 минут. Панорама высоких технологий. Сегодня ведет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 35% россиян старше 18 лет используют интернет. Это составляет около 24 миллионов пользователей. По сравнению с 2006 годом наиболее интенсивно росло количество пользователей, выходящих в сеть ежедневно. Их доля увеличилась с 5 до 11% россиян. Опрос ВЦИОМа комментирует Александр Ильичевский.
На вопрос ВЦИОМа, нужно ли регулирование информации в сети со стороны государства или общественности, 49% жителей России ответил утвердительно. предупредительно. Главными причинами необходимости регулирования информации назывались наличие в интернете детской порнографии, а также сайтов террористических и экстремистских организаций. Наибольшее число сторонников регулирования информации, более 70%, среди тех, кто выходит в сеть раз в полгода. Каким образом россияне, не использующие интернет, сформировали свое отношение к необходимости цензуры, ВЦИОМ не сообщает.
Новости коротко. Компания Google опубликовала ежегодный список самых популярных запросов. Исследование включает в себя миллиарды запросов, собранные и обработанные за 11 месяцев 2008 года поисковой системой Google. Самыми популярными темами оказались Сара Пейлин, губернатор Аляски, Бейджинг 2008, столица Олимпийских игр, и Facebook, знаменитая социальная сеть. В этом году Google выделил наиболее популярные запросы по 30 странам. В России чаще всего искали фото, игры и MP3. Также в первую десятку попал запрос «Одноклассники». Социальная сеть «Одноклассники» вошла во всемирный рейтинг социальных сетей. Еще 14 производителей мобильных телефонов заявили о поддержке платформы Google Android. Среди них такие компании, как Sony Ericsson, Toshiba и Asus. Компании будут разрабатывать мобильные устройства на базе платформы Android, а также развивать саму операционную систему, создавая дополнительные приложения. Первый смартфон на базе Google Android был представлен 23 сентября 2008 года компанией T-Mobile. На сегодня смартфоны на этой платформе представили еще 3 компании. Оргкомитет Пулитцеровской премии заявил, что отныне премии могут быть удостоены журналисты интернет-изданий. Премия является наиболее престижной профессиональной наградой американских журналистов. Она вручается с 1917 года. Теперь во всех 14 номинациях претендовать на премию смогут журналисты периодических онлайновых изданий.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Правительство Украины готовит очередной пакет экстренных мер по выводу страны из экономического кризиса. Сильнее всего в этой стране пострадала финансовая сфера. За последние 3 месяца курс национальной валюты гривны упал в 1,5 раза. Некоторые киевские политики ставят вопрос об отставке главы Национального банка Украины. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Гривня продолжает падать по отношению ко всем иностранным валютам, достигнув еще в минувшем месяце исторического минимума. С начала кризиса Центральный банк страны запретил коммерческим банкам досрочно выдавать населению депозитные вклады. Решение о замораживании депозитов, как отмечают власти, спасло экономику от массового изъятия наличных денег и помогло многим банкам избежать разорения. Для стабилизации финансовой системы Международный валютный фонд выделил Украине кредит в размере более 16 миллиардов долларов. Как утверждает один из лидеров оппозиционной партии регионов, бывший министр финансов Николай Азаров, от полученного Украиной первого транша кредита МВФ уже не осталось и цента.
За 2 недели ноября 50 миллиардов умудрились влить гривен в свою финансовую систему. Эффект ноль, а национальную валюту обвалили в 1,5 раза. Дальше что? Первый транш кредита Международного валютного фонда получили 4,5 миллиарда долларов. Ни цента не осталось.
Собственные золотовалютные запасы Украины сейчас составляют менее 30 миллиардов долларов. И начиная с октября, они ежемесячно сокращаются более чем на 10%. По мнению бывшего министра экономики Виктора Суслова, в первую очередь нынешний кризис вызван политикой наращивания внутреннего потребления за счет иностранных кредитов.
Весь вопрос в экономической политике, когда вы привлекаете капиталы, когда вы налаживаете легкий доступ к этим кредитам и не управляете потоками капитала, то, что должен был делать Национальный банк, и смотреть, а куда идут эти заимствованные 85 миллиардов, то, что получил коммерческий сектор. А в основном эти деньги пошли через банковскую систему и на ипотечное кредитование, покупку товаров длительного пользования, автомобилей и так далее. Такая политика обязательно должна была закончиться крахом. И вот пример например, с металлургической отраслью. Ну, жалуемся, вот там кризис, перестали покупать наш металл. Инвестиции бы эти кредиты направить на модернизацию металлургии. Это же не было сделано.
Общий долг Украины перед иностранными кредиторами достиг 100 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы приходится на коммерческие банки. И в ближайшие месяцы они должны будут рассчитаться по своим внешним займам, констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.
Кроме вот этой ситуации с внешними долгами, у Украины упал достаточно сильно экспорт. Причем экспорт упал как из-за того, что снизились цены на нашу продукцию, так и, возможно, даже в большей степени из-за того, что даже по низким ценам украинскую продукцию не покупают. То есть основные продукты украинского экспорта – это черные металлы, удобрения, продукция сельского хозяйства, зерновые и масличные, а также это продукция машиностроения. Поэтому мы имеем достаточно серьезный спад экспорта, соответственно, еще и средства, которые приходят от экспорта, они тоже достаточно серьезно уменьшились.
Украинская оппозиция убеждена, что правительство во главе с Юлией Тимошенко не сможет справиться с кризисом, поскольку для его преодоления нынешний премьер не будет принимать непопулярных, но необходимых мер. Большинство из них зафиксированы в меморандуме между МВФ и Украиной, говорит министр экономики оппозиционного правительства, депутат парламента от партии регионов Ирина Акимова.
Прежде всего, это ограничение бюджетного дефицита. В 2009 году бюджет должен быть принят бездефицитный. А что означает бездефицитный бюджет в условиях, когда Тимошенко так сильно раскрутила спираль социальных расходов? Это будет означать, по сути, падение реальных доходов населения. Мера крайне непопулярна, и, естественно, ожидать от Тимошенко этой меры будет очень тяжело, поскольку она претендует на президентский пост, и поскольку она должна хотя бы в каком-то объеме выполнять свои обещания перед избирателями. А мы уже помним, что в начале года избирателям обещались европейские стандарты жизни к концу 2009 года. Кроме того, нарастают такие социальные проблемы, как безработица в связи с экономической рецессией в первую очередь. Возникают уже проблемы роста задолженности по зарплате и роста задолженности по пенсии. Каким образом правительство Тимошенко будет справляться с возросшими социальными обязательствами, которые оно на себя взяло, и при этом обеспечивать поддержку внутреннего рынка и внутреннего производства из бюджета – это большой вопрос.
По словам экспертов, в будущем году сохранятся экономические основания для дальнейшего обесценивания гривни. Премьер Тимошенко обвиняет в резком падении национальной валюты Центробанк и настаивает на увольнении его председателя Владимира Стельмаха. Вот как эту инициативу комментирует Ирина Акимова.
Если говорить о политической ответственности за макроэкономическую нестабильность, то тогда нужно брать весь комплекс власти и президента, и главу правительства, премьер-министра, и тогда уже главу главного финансового учреждения страны господина Стельмаха. Потому что это был результат политики как фискальной, к которой Стельмах никакого отношения не имеет, так и монетарной, к которой он, конечно, имеет отношение. Вот результатом переплетения этих ошибок в двух направлениях была ситуация, когда Украина оказалась не очень хорошо подготовленной к входу в экономический и финансовый кризис, и последствия для нее могут быть выше. Поэтому сейчас вопрос об отставке конкретно Стельмаха при сохранении всей структуры власти такой, какая она есть, я бы не ставила.
Для спасения украинской экономики Верховная Рада должна в ближайшее время утвердить специальный пакет законов. Однако вряд ли и они смогут остановить экономический кризис. Эксперты прогнозируют пик кризиса в стране на февраль-март будущего года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это была наша рубрика «Мировая политика». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, который обвиняется в том, что во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года сломал руку подполковнику милиции. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Натальи Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Ирландия проведет не позднее октября 2009 года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Европы. Европейского Союза. В Греции завершилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки в стране не прекращаются. Министерство внутренних дел Индии объявило о начале широкомасштабной реформы служб безопасности и изменениях в законодательстве, регулирующем эту сферу. По меньшей мере 30 человек убиты в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук. На севере Ирака около 70 человек получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Бывший спикер парламента Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе сегодня призвала к проведению в стране досрочных президентских и парламентских выборов. По ее мнению, после августовских событий в Южной Осетии нынешнее грузинское руководство, цитата, «сильно потеряло доверие в мировом сообществе». Об общественных настроениях в Грузии мой коллега Андрей Шары побеседовал со специальным корреспондентом «Свободы» Андреем Бабицким, который в эти дни принимает участие в международной экспертной конференции по российско-грузинским отношениям. Конференция проходит в городе Бакуриане.
Фактически следов войны не видно, хотя когда мы проезжали горы, поднимаясь в Бакуриане, водитель показывал места, где прошли российские войска, показывал военные казармы под горы, которые пострадали в результате военных действий, объяснял, где проходит граница, уже фактически новая граница от Южной Осетии, на которой стоят российские войска. Скорее, война сейчас присутствует в разговорах, как главная тема сегодняшней грузинской жизни, но вот так вот в быту, каких-то интерьерах уличных или любых других, ее не видно.
На кого возлагаются в этих разговорах ответственность за войну? На Саакашвили, на грузинские власти, которые, по одной из версий, спровоцировали боевые действия, или все-таки на Россию, на оккупанта?
Атмосфера общественная в Грузии очень серьезно поменялась. Мне кажется, сегодня очень серьезно грузинское общество, или, по крайней мере, те эксперты, которые пытаются отразить его симпатии и антипатии, говорят о том, что критика в адрес грузинского президента становится открытой. После парламентских слушаний, где картина начала военных действий была, если и не в полной мере, то, по крайней мере, по основным каким-то деталям восстановлена, что фактически Грузия потеряла часть своих территорий. Не только мятежные республики сегодня фактически оказались аннексированы, но и еще к Южной Осетии оказались прирезаны какие-то дополнительные земли. Это все служит основанием для очень серьезных претензий в адрес Саакашвили. По крайней мере, который продолжался 3 дня, эта критика звучала достаточно часто. Говорилось о катастрофических ошибках, которые совершило руководство Грузии. Но это вовсе не означает, что позиция России здесь приветствует. К России претензий не меньше. Ее действия здесь считаются военной агрессией, и я думаю, что это мнение едва ли что-то может изменить.
За недели, прошедшие после войны в Грузии, мне довелось беседовать в эфире, наверное, уже с несколькими десятками тбилисских экспертов, и я получил такое общее ощущение того, что никто не понимает, что же делать теперь с этими мятежными автономиями. Кажется, грузины не готовы внутренне смириться с тем, что эти земли потеряны.
Грузин продолжают мучить фантомные боли, и они постоянно возвращаются к теме Абхазии и Южной Осетии. И, в общем, пока у них, так сказать, сохраняется вот этот вопрос, который формулируется в тысячах вариантов. Что же делать для того, чтобы когда-нибудь, пусть в очень далекой перспективе, эти земли вернулись в состав Грузии? Ну, в общем, звучат и пессимистические оценки о том, что сделать с этим ничего нельзя, и надо смириться и обустраивать жизнь в новых границах. Меня поразило само изменение атмосферы, само изменение интонации. Российские эксперты высказывались достаточно жестко и отстаивали право России и на защиту Южной Осетии, и на все дальнейшие действия. действия. Грузинские эксперты внимательно слушали и пытались понять позицию России для того, чтобы попытаться каким-то образом, усвоив ее, выработать механизм коррекции, найти какой-то способ, не знаю, в опять-таки далекой перспективе все-таки вернуться к диалогу. Очень серьезно меняется сама тональность обсуждения августовских событий в грузинском обществе. Уже нет такого однозначного, одномерного ощущения, что Грузия здесь выступает в роли жертвы, а Россия в роли агрессора. Акценты стали немножко меняться в связи с тем, что все-таки Михаил Саакашвили оказался вот в зоне критики.
Андрей, вы не первый раз уже находитесь на территории Грузии. По сравнению с предыдущими вашими посещениями этой республики, что изменилось? Лучше живут грузины, хуже живут грузины?
Вот что касается внешних вещей, в общем, жизнь меняется к лучшему. Явно совершенно лучше становятся дороги, богаче становятся дома. Вот Бакуряне, значит, это, в общем, маленький горнолыжный курорт, там живет 3000 человек, но видно, что все это активно отстраивается, масса новых гостиниц, довольно приличные машины, хорошо одетые люди, очень доброжелательная атмосфера. Вообще есть ощущение, что люди как-то выбрались вот чудовищной нищеты, которая здесь, в Грузии, была заметна на каждом шагу еще несколько лет назад. Я думаю, что у людей есть чувство, что они двигаются в верном направлении.
Это получше, чем в Абхазии, где вы недавно побывали?
Ну, конечно. Конечно, несомненно. Абхазия кажется обветшавшим островком советского быта, прогнившим и задержавшимся в далеком прошлом. Это, наверное, не столько вина абхазов, сколько проблемы, возникшие у этого региона из-за многолетней блокады, но, тем не менее, конечно, там совсем другая ситуация.
Это был наш специальный корреспондент в грузинском городе Бакуряне, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Вопросы ему задавал другой мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Военный судья прервал заседание военного трибунала в Гуантанамо по делу афганского гражданина, обвиняемого в атаке на американского военнослужащего и его переводчика в Кабуле. Процесс был прерван после того, как судья отказался принять к рассмотрению значительную часть улик против обвиняемого, посчитав, что они были получены в результате пыток. Обвинению предоставлена возможность апеллировать это решение судьи в вышестоящую инстанцию, но, как предполагают эксперты, это может быть последнее судебное заседание военных трибуналов Гуантанамо, поскольку процесс должен возобновиться уже после прихода в Белый дом Барака Обамы, который пообещал закрыть тюрьму в Гуантанамо и передать дела о терроризме на рассмотрение гражданских или военных судов на территории Соединенных Штатов. До сих пор этим трибуналам удалось вынести приговор лишь по двум делам. Правозащитная организация призывает Обаму отдать распоряжение о закрытии Гуантанамо сразу после вступления в должность президента. Голливудские профсоюзы вновь взяли на вооружение угрозу стачки в выяснении отношений с владельцами киностудий. В среду гильдия киноактеров заявила о том, что она проведет голосование среди своих 120 тысяч членов, в результате которого руководство гильдии надеется получить санкцию на объявление забастовки. Как и в случае с контрактами сценаристов, заморозившим Голливуд на 3,5 месяца лишь год назад, поводом для противостояния стали споры об оплате кино- и телепродукции, распространяемой по интернету и предназначенной для демонстрации в интернетном пространстве. Актеры хотят получать доход с каждого проданного видеофайла и продемонстрированного клипа. Студии говорят, что это нереалистичное требование. Забастовка сценаристов стоила Голливуду 3 миллиарда долларов. В ответ на угрозу проведения забастовки владельцы киностудий обвиняют актеров в алчности и непатриотизме, в готовности подвергнуть киноиндустрию испытанию на фоне и без того тяжелых экономических времен. Между тем, в четверг формально начинается наградной сезон в Голливуде. Первыми будут объявлены номинации на «Золотой глобус» – премию Ассоциации иностранных журналистов. Среди главных претендентов этого года критики почти единодушно называют Брэда Питта за роль в фильме «Забавный случай» с Бенджамином Баттоном и Хита Леджера, исполнившего роль Джокера в фильме «Темный рыцарь». Обе эти картины, скорее всего, будут бороться и за главный приз. Но у них будут и достойные конкуренты. фильмы «Молоко» Гаса Ван Санта, «Революционная дорога» Сэма Мендеса и «Фрост Никсон» Рона Ховарда, главные роли в которых исполняют Шон Пен, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет. По словам критиков, выбор лучших фильмов и исполнителей в этом году будет особенно труден. Волна от потрясений на Уолл-стрит докатилась в последние месяцы и до театрального Бродвея. Экономические трудности отзываются на многих театрах с особой силой, рассказывает Ян Рунов.
Сходятся сцены лучшие бродвейские мюзиклы. Даже спектакль «Конь» с популярным актером Дэниелом Рэдклиффом, известным по кинороли Гарри Поттера, идет при полупустых залах. В Нью-Йорке, который считается театральной столицей Соединенных Штатов, только два бродвейских спектакля принесли в этом сезоне доход своим продюсерам. «Чайка» Чехова с Кристин Скотт Томас в главной роли и «Все мои сыновья» Артура Миллера с Кэти Холмс в главной роли. Как заметил театральный деятель Майкл Хартман, из-за финансового кризиса не только зрители стали реже ходить в театр на дорогие спектакли, но и продюсеры стали намного осторожнее вкладывать деньги в театральные постановки. Полагаю, продюсеры сейчас думают, что делать, закрывать ли спектакли в ближайшие дни или отложить решение до января. В нынешней финансово-экономической ситуации совершенно невозможно с уверенностью предсказать, что произойдет. Но мы все еще надеемся, что катастрофы не будет, и государству не придется нас выкупать, как банки или автомобильные компании. Все, что мы все-таки пытаемся сделать, это спрогнозировать будущее. Однако многие продюсеры не слишком оптимистичны. В результате многомиллионные мюзиклы «Молодой Франкенштейн», «Лак для волос», «13», «Бриолин», «Боинг-Боинг» закроются в первую неделю января. Недели позже сойдут со сцены еще два мюзикла «Весеннее пробуждение» и «Монти Пайтонс Спамалот». Дэниел Рэдклифф обнажится в спектакле «Конь» в последний раз в начале февраля. Оставшиеся мюзиклы в борьбе за зрителей предлагают различные скидки, вплоть до бесплатных билетов для детей после Нового года на три детских музыкальных спектакля. Эксперты по маркетингу говорят, что большой процент зрителей мюзиклов составляют иностранные туристы, но из-за роста стоимости доллара иностранный туризм в Нью-Йорке сократился. И, видимо, в 2009 году эта тенденция сохранится. Скорее всего, в январе многие театральные залы окажутся пустыми.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – проблемы автомобилестроительных компаний в мире в связи с кризисом как в России, так и в Соединенных Штатах и во многих других странах. Автомобилестроители испытывают очень большие проблемы, в чем их суть и как можно бороться с этим кризисом. Подробный разговор в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.